бы глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Гизаловым, международным экспертом СНГ по социальному сиротству. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Александр, мы встречались чуть больше года назад, и в той беседе вы предстали таким Дон Кихотом, который провозглашает отчасти очень утопические какие-то идеи, которые кажутся совсем нереализуемыми. Угу. За этот год я наблюдал за вашей деятельностью, я наблюдал за изменениями, которые происходили и в органах исполнительной власти, и законодательной власти. И кажется, что лед тронулся, как говорится. Вот мы хотели бы сегодня, чтобы вы рассказали, что произошло за этот период, где-то за прошедший год, может быть, с небольшим. Но начать я хотел бы с проект очень важного, который вы в прошлом году запустили вместе с режиссером Ольгой Синяевой. Фильм называется «Блеф» или «С Новым годом». Он вышел осенью прошлого года и вызвал очень широкий резонанс. Если можно рассказать, в чем цель этого фильма, вообще каков был замысел и почему он кажется вам таким важным?
Ну, на самом деле, действительно, год прошел, как сон пустой. Царь женился на другой. Время прошло быстро, прошло оно действительно насыщенно. Я 15 лет в практике, а фактически 45 лет занимаюсь этой тематикой. Могу сказать, что более интенсивного года в своей жизни я не помню. За этот год произошло столько, сколько не происходило десятилетия. И это действительно так. Это и связано не только с тем, что принят закон Димы Яковлева был 28 декабря, но и реальный поворот, в том числе и общественных структур, и государственных структур на тему, а что же нам делать теперь за тем вот этим процессом, который сейчас произошел. И фильм, он был резонансным, потому что к годовщине принятия этого закона он вышел на экран. И, естественно, возникли всевозможные коллизии, и в том числе и запрета его, и в том числе определенных мнений относительно того, что этот фильм заказной, манипулятивный и так далее. То есть общество раскололось.
Очерняет. Вот
ну да, но на самом деле этот раскол нам нужен, потому что у нас как-то о жизни детей-сирот реально мало кто чего знает. Ну, знают, что там они живут, что они там питаются, что у них там праздники и так далее. А что происходит с ребенком внутренне, об этом мало кто подозревает. И поэтому этот фильм, он сломал стереотипы людей, и многим эти стереотипы не хотели терять.
В нашей стране чужих детей нет. Это все наши дети.
Это будет наш ребенок. Пойдет в наше учреждение.
А тут она походит, мама, да. Бабушка ищет кого-то. Она живет в одной семье с бабушкой. Ну почему отбирают?
Такой страх стал реальностью для очень многих детей в нашей стране. В каждом районе, в центре и на окраине, здесь стоят обособленные дома, учреждения для детей-сирот. Вот такие у них теперь воспитатели.
Камеру не надо мне отправлять, вы не слышите? Мужчина, вы не понимаете.
Рассказ о том, что вы лишаете наших детей на нормальное, хорошее, обеспеченное будущее, это все блеф.
Все-таки мы должны оставлять своих детей.
Нет, никуда.
Свои должны быть детские дома.
Пришла я сюда месяц, поработала, конечно, жуть.
Состояние психическое, которое наступает от множественного неудовлетворения основных потребностей. Дети механически забрасывают в себя, едят, не могут насытиться, потому что нет удовлетворения вот этой основной эмоциональной привязанности.
А сколько сейчас детей в доме ребенка?
Около 100.
А сколько из них находится в состоянии депривации?
Все.
Знаете, что такое депривация?
Депривация знаю, но про эту тему
говорить не буду.
Залезай. Залезай. Вот что вырастет из этого что-то. Вот что страшно-то.
Я хотел нормально жить, а не дали. За что мы виноваты здесь? Да что дети мои, главное мы, на 18, мы понимаем, а они...
Как сказала одна московская чиновница, ответственность за эту сферу, учреждениям тоже нужны дети.
Спасибо, покажите, как... Вот какой я большой вырос. Очень умный мальчик. Развивается хорошо, пошел рано, как и понимает. Но почему-то никто его не берет. Никто не нашелся, ни папа, ни мама у него еще пока не нашли.
Наши особо не берут. У нас и Дауна подают родители. То, что тяжело родителям воспитывать Дауна. Зачем? Они им нужны хорошенькие.
Мне нужен ребенок от 0 до года. Девочку с голубыми глазами, белокурыми волосами, без проблем со здоровьем.
Это же детский магазин.
Марков, что за ребенок? Понятно. Так, Полковников тоже никакой.
И поставки сирот в руках одних и тех же людей. И потом распределение, то, что называется «за прилавком в этом магазине», в кавычках, те же самые люди, это монополия.
Ну, как вы думаете, вообще можно что-нибудь изменить?
В другое государство уехать, в другую страну.
Надо. Ну, как же, мы же не можем все собраться и уехать.
А вот хорошо бы было, все собрались и уехали. И пусть бы они тут на своей нефти сидели, на своем газе, ели бы всеми дырками.
И сейчас я получаю достаточно большую почту с тем, что люди, посмотрев фильм, находятся в некотором ступоре, пространстве, прострации. А что делать? А почему у нас до сих пор это есть? И так далее. И вот ответ на этот процесс, как раз та деятельность, которая сегодня реализуется и общественными организациями, и органами власти. Я могу сказать, что действительно много чего делается. Можно, конечно, критиковать постоянно, тыкать пальцем в глаз. Но, на мой взгляд, реальные изменения произошли. И то, что сегодня у нас об этом активно заговорил и в том числе и президент, и в том числе готовят сейчас постановление о том, что детские дома должны быть малокомплектными и не превышать определенное количество детей в рамках него, да, и семейными, это как раз, на мой взгляд, те изменения, которые сегодня, что называется, год назад были невозможны. Потому что, когда я об этом говорил, многие насмехались, кто-то, значит, говорил, да куда мы вообще пойдем. Ну, пошли в тему взаимодействия и каких-то реальных подвижек к тому, чтобы ситуация менялась.
Правильно ли я понимаю, что то, за что вы боретесь, это, скажем так, оформление другого взгляда на жизнь детей-сирот и на обеспечение их существования в детских домах? Что вектор, на ваш взгляд, должен быть направлен не на то, чтобы обеспечить хорошую жизнь в детском доме, а на то, чтобы скорейшим образом передать ребенка в семью.
Да, да, это абсолютно верно. Ребенок не должен в детском доме находиться долго. В американской практике он там находится в той или иной форме всего 3 месяца. А у нас дети находятся там годами, иногда десятилетиями. Поэтому реально фильм, в том числе «Блеф и лесным годом», задача такая. Ни одного ребенка, чтобы он не достался детскому дому. Ни один ребенок не должен дойти до детского дома. Для этого сейчас есть все. Есть и, значит, законодательная база, есть организации, практика, которая позволяет качественно его встроить, чтобы не было возвратов. Это Мария Феликсовна Терновская, это Алексей Рудов, или Галина Красницкая, и Елена Ольшанская, и многие другие, те, кто в этой практике уже годами. Поэтому сейчас просто то, что мы делали часто подпольно, то, что мы часто делали, что называется, в противовес, даже иногда в некотором непонимании, сейчас находит серьезный отклик. Вот буквально сегодня я пришел серьезной конференции, которую проводил господин Петросян Владимир Аршакович. Конференция посвящена тому, какие плюсы есть в работе благотворительных организаций относительно детских домов, органов опеки и так далее. Я впервые в такой конференции принимаю участие. Мы все время как-то отдельно, там, значит, эти отдельно, а сейчас все поняли, что ресурс НКО, он очень высокий, он очень востребованный, и вся практика европейская зиждется на деятельности общественных организаций. Но, что очень важно для меня в том числе, там принят документ, которого сегодня до сих пор не было, это регламентация взаимодействия учреждений с общественными организациями. Этого до сих пор тоже не было, потому что нет нравственного кодекса добровольца. Получается, что государство, понимая важность гражданского института, принимает такой документ, где в том числе есть такой пункт, как оказание общественной организации могут оказывать содействие детским домам, школам, интернатам в устройстве детей в семью. Ну это же, по-моему, вообще прорыв. Там этого пункта никогда не было. Получается, что сегодня единственное, что нам осталось, это закрепить это все на, вообще на федеральном уровне, на региональном, муниципальном. И тогда у нас опять, как я тогда год назад говорил, выглядит Дон Кихотом, у нас будут некие изменения, в том числе в качестве работы и органов власти, и общественных институтов.
Чтобы уменьшить количество детей в детских домах, можно идти двумя путями. Первое – это не допускать их попадания в детские дома, и второе – это содействовать скорейшему усыновлению или передаче в приемные семьи. Давайте по порядку поговорим о первом этапе. Вы активно пропагандируете помощь неблагополучным семьям. Вы считаете, что лучше пусть ребенок живет, пусть и в неблагополучной семье, чем в самом хорошем детском доме. Давайте все-таки поясним, вот что за этот год произошло и насколько удалось такую систему помощи неблагополучным семьям обеспечить.
На самом деле очень трудный вопрос, и постоянно и меня, и авторов фильма обвиняют в том, что мы двигаем ювенальную юстицию и патронат этим фильмом. А по большому счету, если вдуматься, ювенальная юстиция – это технология, совсем никакого отношения к этому процессу не имеющая. Мы боремся за права, качество жизни детей. А, соответственно, эти права должны быть регламентированы. Ребенок живет либо в родной семье, если там совсем ситуация совсем уже плохая, ребенок на время помещается куда-то, с семьей в это время работается, а потом ребенок, значит, поступает обратно в семью. Где еще ювенальная юстиция? Ювенальная юстиция – это подростковые суды, это примирительные суды, скамья примирения и так далее. Поэтому, на мой взгляд, здесь какой-то есть некоторый перекос. А что можно сегодня делать? Есть такой замечательный опыт и практика в Пермском крае, когда детей помещают на время в какие-то сельские хозяйства, где есть, значит, коровы, лошади, куры там и так далее. Это, с одной стороны, и терапия, а с другой стороны, пока ребенок там в хорошем смысле передерживается и живет, да, это православный, на самом деле, проект, с семьей в это время работают. Семья знает о том, что ребенок там находится, а вот нас как сегодня, да? Ребенка изъяли, и семья не знает, где ребенок находится, потому что есть лишение родительских прав. Здесь мы сохраняем коммуникацию, и, что очень важно, мы не прерываем связи ни ребенка с родителями, ни в том числе, вот это вот важный для ребенка акцент, что он находится в семье и ходит в школу из семьи. Далее в этом проекте этой семье, которая принимает, значит, передают, значит, какие-то активы, это там лошадей, коров и так далее, чтобы эта семья становилась таким центром некой поддержки тех семей, у которых трудности, и в том числе различными продуктами. То есть там молоко произвели, неблагополучно семье молоко передали, ребенок находится там. Сегодня это у нас сложности есть в этом смысле, что у нас нет такого качественно проработанного законодательства. Семейный кодекс у нас не совсем правильно обустроен. Ну и, например, когда все говорят о ювенальной юстиции, немногие задумываются, что органы ПДН, значит, могут изъять из семьи ребенка без документов. А ПДН – это организация по борьбе с безнадзорностью, беспризорностью, которая регламентирует работу с детьми на улицах городов, но никак в семье. И поэтому у нас очень часто дети попадают в детские дома совершенно незаконно. То есть ПДН изымает, совершенно не выполняя правильность изъятия. То есть, например, там постановление суда, чтобы этим занимался специалист по социальной работе и так далее. Они изымают ребенка из семьи, значит, отправляют его в детский дом, нарушив законодательство. В этом смысле вот оно то, о чем люди говорят. Но это тоже можно очень просто решить. Во-первых, значит, если органы полиции изымают ребенка из семьи, можно позвонить в полицию, потому что это совсем отдельная структура, и за незаконность действий они должны понести определенное наказание, потому что нарушается и Конституция, и Семейный кодекс, и так далее. Поэтому, когда говорят о том, что будут изымать массово, забирать, то вот это скорее та история, когда государство ментовски решает этот вопрос. Если сегодня есть семья бедно живущая, которая там в чем-то нуждается, это не является сегодня фактором изъятия ребенка из семьи. Поэтому сегодня в том числе и суды не дают положительного решения о лишении родительских прав. Год назад я экспертировал конкурс «Каждый ребенок должен жить в семье». И там как раз, просматривая работы городов, я видел, что это начинает появляться, потому что никто не хочет детские дома, все уже от них устали. Потому что это и криминал потом, это и трудности в рамках системы, это реально дорогой проект для государства, ну и так далее. И, соответственно, и вторичное сиротство в том числе. Да? Поэтому возникает такой момент, что государство, особенно люди на местах, понимают, что лучше поддержать семью, чем создать детский дом, с которым можно нахлебаться много чего. Недавно в Самарской области два мальчика из детского дома умерли от передоза героина. Одному мальчику было 10, другому 14. Не проснулись утром. Вот зачем нам такая система, в которой умирают маленькие дети, да? Соответственно, их надо было оставить в семье, сохранить, помочь, восстановить, возродить, но никак не отправлять в эту систему, где тоже нет никаких гарантий, что с ним что-то не произойдет. Поэтому в этом смысле и вот эти изменения, и законодательные, и отношения органов судебной власти, и в том числе общественных организаций, и адвокации общественных организаций относительно тех семей, к которым пришли. Например, мне можно там, да, обратиться, как помощнику там, депутата Госдумы, к примеру, да, и мы можем этот вопрос решать, потому что я имею возможность влиять на эту ситуацию. А у нас часто граждане не знают, к кому обратиться. Поэтому сейчас в том числе надо внедрять систему общественной адвокации. Потому что в любой территории, если мы даже будем говорить о ювенальной юстиции или о ней говорить не будем, если семья замечена с какими-то проблемами и трудностями, к ней обязательно придут.
Но все-таки давайте конкретизируем, какие проблемы и трудности имеются в виду, потому что ведь, так сказать, дьявол, как говорится, кроется в деталях.
Но если семья, значит, у которой там 5-6 детей, отца нет, значит, находится в трудной жизненной ситуации, недостаточность питания, давно не сделан ремонт, отсутствует какая-то дополнительная мебель, дети не выезжают там куда-то на юг, не имеют возможности приобрести школьную литературу. Это не является фактором того, чтобы из семьи изымали ребенка. Это фактор для нас, для всех, чтобы, наоборот, помочь. И поэтому, когда данные ситуации возникают, бедность является сегодня фактором, при котором у нас часто в детских домах находятся дети от бедных родителей. И они в связи своей определенной инфантильности, незнания права, часто многие не имеют образования, да, просто-напросто не борются за своих детей. И получается, что можно сегодня, как история в Санкт-Петербурге, приехали опека, значит, без документов, вывели четверых детей, отвезли в приют. Через две недели вернули, значит, и там судебное решение пошло, что они действовали вообще без основания. Поэтому в этом смысле, значит, сегодня надо все делать, и в том числе общественным институтам, а у нас сегодня порядка 700 тысяч в государстве, а реально работающих не так много, чтобы при возникновении таких историй граждане могли кому-то там обратиться, по телефону или лично ли заявить и так далее. Потому что, да, есть те, которые спиваются, пропадают, но в рамках территории детских домов 40% детей, сирот, там находятся вообще не потому, что дети, родители пьют. Все.
Но на каких основаниях органы опеки должны выделять средства на то, чтобы поклеить обои?
А органы опеки не должны этим заниматься? Значит, во-первых, этим должны заниматься органы социальной защиты. Во-первых. Во-вторых, есть добровольческие организации, которые осуществляют всевозможные поддерживающие программы, там, добрый ремонт и так далее. Да? Главное, чтобы органы опеки, понимая, что вот появился такой фактор, могли обратиться к сервисам, к тем организациям, которые это могут реализовать. Ну, выделить ресурсы для ремонта квартиры, выделить ресурсы для замены двери и так далее. Главное, что в этом смысле они как раз борются за семью, а не за то, чтобы быстренько изъять и забыть о том, что там происходит. Может быть, надо где-то и продуктами помочь, может быть, еще с чем-то. Потому что не все семьи обладают материальным ресурсом, чтобы как-то стоять стойко на ногах. Так никогда и не было, чтобы семья была прям в шоколаде. Да? Есть какие-то трудности. У кого-то они просто стали более усугубленные. И в этот момент нужно этой семье помочь, поддержать, пригласить людей, которые могли помочь. Ну, я приведу простой пример. Я многодетный отец. Значит, я отправил своих, значит, на юг, имею такую возможность, да, как многодетный отец Москвы, в Москве. И в этот момент мне нужно ремонтировать двухкомнатную квартиру, которая, ну, там, после того, как мы ее получили от дедушки, не совсем в качественном виде. Вот я уверен, что если пришли бы органы опеки, посмотрели, какая там обстановка, они должны были бы изъять не только меня, но и детей. И я вот 2 недели производил собственными усилиями ремонт. Я отремонтировал квартиру полностью. Хотя я, например, объявлял о том, что приглашаются добровольцы помочь там отремонтировать квартиру. Вот примерно один из моментов. Да? Это и новый комфорт для детей, это и я не убиваюсь, как многодетный папа. Да? На 2 недели я вылетел из всех других процессов. Да? Пожалуйста.
Ну, раз отклика не было, значит, и нет потребности такой с точки зрения приложения сил волонтеров. Почему
нет,
это еще?
Они все бегут на праздники в детские дома, бегут там кого-то потискать. Вот конкретная история, да. Если вы сейчас не поможете, через какое-то время возникнет история, что, возможно, вы придете уже к моим детям в детский дом. Да придите вы ко мне пораньше-то. Помогите там что-то сделать. У нас, тем более, сейчас у многодетных, учитывая, что государство часто, ну, реально не совсем помогает этим категориям, да? Например, наше пособие, одно из которых, там, на ребенка, на третьего, 50 рублей в месяц. Добровольцы могли бы скидываться 50 рублей, чтобы к семье можно было помочь, и от их бюджета не убыло бы. Но государство один раз дает 50 рублей в месяц, чтобы помочь многодетной семье. Это о чем? Это о том, что у нас гражданская активность должна, люди должны понимать, что когда много детей, много проблем. Все.
Но с другой стороны, люди говорят, это же ваши дети и ваши проблемы. Почему
те, которые говорят, мы к ним не обращаемся. Они могут продолжать ходить в кафе, в рестораны, летать на Бали, покупать дорогие цацки. Я обращаюсь к тем, что, кто понимает, что такое там многодетность, что такое трудность семейная, когда отец умер, когда отец ушел из семьи, когда мать заболела каким-то заболеванием, когда бабушка приняла детей, значит, в свою семью, когда мать одиночка, вдруг куда-то там что-то с ней случилось и так далее. И это скорее обращение не ко всем гражданам, это обращение к отдельно взятым людям, которые этим интересуются. К примеру, недавно мы собирали деньги на автобус многодетной семьи. Я получил массу негативных, значит, отзывов относительно того, но видите ли, они 8 детей понарожали, но к вам и не обращайтесь, чтобы вы помогали. Это просто некий месседж те, кто хотят. Те, которые хотят, они молча помогали. Те, которые не хотят, громко вякали. Вот мне кажется, что в этом смысле те, которые громко вякали, у них все еще впереди. Те, которые помогли, спасибо, ребята. У нас сейчас эта семья ездит уже на большом, красивом, комфортабельном автобусе, и они поедут на юг. Они 8 лет или сколько, 10 лет не могли никуда выехать, потому что не на чем было.
Хорошо, с первым уровнем мы разобрались. Теперь давайте поговорим о, собственно, сотрудников детских домов.
Да, конечно.
Ведь
можно.
Это сознание, психология этих людей, от них много зависит судьба детей. Насколько в последнее время вы находите понимание у них?
Ну, вопрос очень непростой, потому что все-таки там люди работают, на мой взгляд, не за деньги. Потому что там денег нет. Зарплату платят маленькую и так далее. То есть те, кто там работает, либо одна мотивация. Я там просто нахожусь, чтобы время переждать, перекоротать, дождаться старости. Есть те, которые действительно что-то делают, реально помогают и включаются в этот процесс. Например, до 2017 года все люди, которые поступали на работу туда, первое, что они делали, получали благословение на то, чтобы пойти туда работать. То есть все подряд туда не попадали. И чаще всего эти учреждения были при церкви. Сегодня у нас это светские организации, и часто туда люди попадают разные. И в том числе, так скажем, люди, которые нигде больше не пригодились, и туда они попали, чтобы там что-то делать. В этом смысле им тоже можно помогать, в этом смысле их можно тоже поддерживать. И для этого сейчас в том числе делается такая программа государственная, что лет через 5-7 в детские дома придут те специалисты, которые нужны ребенку. Не те, кто хочет туда, или тот, кто желает, или не имеет возможности в другом месте быть. А придут те, кто, у кого в дипломе будет написано «специалист по работе с детьми-сиротами». На мой взгляд, это улучшит ситуацию, потому что это реальный человек, на которого в том числе можно возлагать некоторую ответственность и понимать, что он понимает, что он делает. Часто сотрудники детских домов в том числе не знают, что нужно ребенку, находящемуся рядом, потому что у них потребности совсем другие, нежели потребности семейного ребенка. В рабочей группе Екатерины Филипповны Лаховой, которую все ругали, да, значит, постоянно говорят о том, что вот закон принят. Но закон принят, и надо что-то с этим делать. Соответственно, был проведен мониторинг. Минтруд сказал, что у нас на сегодняшний день нет порядка 15-10 специальностей, которые нужны для того, чтобы работать в детских домах, с кризисными семьями и так далее. Через какое-то время этот запрос появился, и уже институты начинают перепрофилироваться на то, чтобы у них появлялись те специалисты, которые нужны и семье, и детям из детских домов.
Александр, большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Приятно было с вами видеться.
Спасибо.
До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,